Ну что ж, мы с вами, дорогие братья и сестры, продолжаем нашу библейскую историю. И в том периоде, в котором мы сейчас находимся, межзаветным периодом, между Ветхим Заветом, между Новым Заветом, было создано много замечательных книг, которые называются неканоническими. Они не вошли в канон еврейский, не вошли в канон еврейской Библии, то есть не вошли в канон Ветхого Завета. Книги неканонические, так они называются в протестантской традиции, обозначаются как второканонические в католической традиции. Мы чтим эти книги как назидательные, но не богодухновенные. И вот об этих книгах, многие из которых получили название «Книг мудрости», «Притчи Соломона», «Премудрость Иисуса Сирахова», «Книга Тавит» и другие, как и о других книгах неканонических, сегодня проведет беседу преподаватель Сретенской духовной семинарии, насельник Сретенского монастыря, иеромонах Иона. Отец Иона, вам слово.
Хочу обратить ваше внимание на презентацию и на тот рассказ, который будет следовать, может быть, не всегда параллельно. Заготовлено у меня достаточно много, а рассказать придется не так много, потому что времени нету. Но тем не менее, давайте как бы... Вот те темы, которые были поставлены перед нами, и так случилось, что я заканчиваю этот курс. В этом есть интересный момент. Знаете, наверное, что если хотите, чтобы вас услышали, говорите первым, а если хотите, чтобы вас запомнили, говорите последним. Ну, так получилось. Я не хотел, честно, так получилось. Да. Ну вот те темы, которые выделены у вас перед глазами, но я не очень уверен, что мы или все их охватим, или как-то это будет, ну, настолько бегло, что в связи с нашей темой от Персии до Александра Македонского это будет галопом по Европам. Ну, вот попробуем все-таки. Для того, чтобы хоть как-то вас сориентировать, и не зная о том, о чем вам говорили до этого, вспомним краткую библейскую хронологию, настолько краткую, настолько грубую, что вот она вмещается в такую достаточно маленькую табличку. Для чего нам это нужно? Вы ее видите, да? Нам нужно это для того, чтобы хоть как-то увязать те темы, которые нам нужно с вами рассмотреть, с теми временными промежутками, на которые эти темы накладываются. Ну, вот посмотрите внимательно. То есть мы коснемся тех книг, которые были так или иначе написаны в период Единого Царства, Разделенного Царства, Послепленного и Междузаветного, Межзаветного между Новым и Ветхим Заветом. Я надеюсь, вам эти периоды понятны так или иначе. Надеюсь. Так это? То есть Единое Царство, вы понимаете, что это такое, да? Это еще до того, как благословенная земля была разделена на два царства – иудейское и израильское. Так. Ну вот посмотрите, пожалуйста. Значит, книги «Премудрости Соломона», книги «Иудиф и Тавит» и «История о сфере Мардохея». Нам надо как-то сразу с вами определиться с тем, что мы с вами затронем одну каноническую книгу, ну так уж получилось почему-то, ну так вот, и остальные все будут неканоническими. Вот. Книга «Эсфир» является канонической книгой, все остальные книги неканонические. Так. Ну и в общем, перехожу к тому, чтобы вам рассказать об этих книгах, и начну, может быть, даже издалека или как бы слишком обобщенным. Поскольку не знаю, каким багажом вы уже владеете. Истина присутствия Бога, священной, Бога избранного народа, сохранилась тремя путями. Среди пророков через проповедь Слова Божия, таким, когда пророк говорит, и аз говорит Господь, то есть пророк говорил от первого лица, как будто это говорит сам Господь. Вот. В служении священников идея присутствия Божия заключалась в том, что священник исполнял не только богослужение, но и соблюдал, сам хранил и наставлял людей, людей в законе. То есть богослужение и закон были неразрывны. Ну и то, о чем мы с вами будем говорить сейчас, это донесение истины присутствия Бога через совет у мудрецов. И мы с вами будем говорить о литературе премудрых. Литература премудрых Израиля. Это такой не просто корпус книг, а это, можно сказать, целое явление, когда мудрецы, допустим, входили в конфликт с пророками, когда мудрецы могли входить в конфликт с царями. И в этот раз они выступали как пророки. Вот. Для нас это важно, и поэтому мы с вами сейчас рассмотрим, а что же такое премудрость, и как, в общем, можно даже так сказать, так или иначе, красной нитью во всех тех книгах, которые мы с вами будем рассматривать, как-то улавливается идея присутствия премудрости. В еврейском народе она осмысливалась и персонифицировалась как нечто мудрое, как нечто научающее, как нечто ведущее к Богу. А в межзаветный период вторит этому понятию премудрости идея Логоса. И вот как это было, и как это осмысливалось в традиции, если нам удастся по времени, вот мы постараемся это увидеть. Но обратите внимание, к сожалению, я тетушек, которые приходят ко мне на евангельские чтения, ругаю за то, что они не приходят со Священным Писанием. У меня Священное Писание есть, а у вас? Если оно есть у вас, то, пожалуйста, обратите внимание на те ссылки, которые даны, чтобы Священное Писание было для нас не таким не лекционным материалом или как бы источником для чтения там арамейского языка или там греческого языка, или там выуживание каких-то филологическо-богословских моментов каких-то, а для того, чтобы оно было живым. Поэтому постарайтесь обратить внимание на то, как в Священном Писании многократно рассматривается термин «хохма». Хохма, по сути, это и есть премудрость. Ну, кто может вспомнить какую-то аналогию с этим? Для вас хохма – это что значит? Ну, то есть в таком виде, как, ну, типа, смех, анекдот, насмешка, да? Но, как ни странно, в анекдоте, в насмешке есть доля шутки, да? Все остальное правда, как говорят. Ну вот, смотрите, в этом ветхозаветном термине «хохма» заключено очень много всего. Книга «Исход» нам говорит о том, что и этот термин в Священном Писании, он так и записан, как «хохма», рассматривается как ловкость воина или ловкость или умение мастера. Это и административные способности, и знание материалов, камня, природных явлений. А порой это даже дипломатические уловки, хитрость какая-то, ведение каких-то земных дел. А Хохме присуща и тонкость ума в связи с тем, что хохмой пользовались поэты, писатели, все те, кто со временем стали и составили тот корпус литературы премудрых, о которых мы с вами говорим. Надеюсь, вы как бы это уловили. Теперь нам важно понять, уловить, что традиция премудрости литературы, традиция литературы премудрых имеет свое начало как бы из внебиблейского контекста. Можно так сказать, что она так или иначе связана с литературой Древнего Востока. Ну вот, давайте обратимся к каким-то примерам. Друзья праведного Иова как раз те представители небиблейской традиции. Они названы в Священном Писании как в исторической книге, в Третьей книге Царств, так и в книге праведного Иова, о том, что это мудрейшие люди Востока. Об этом так было сказано. Но мы с вами знаем и об этой книге, что те мудрейшие не сумели понять того, что происходит с праведным Иовом. Но тем не менее. Теперь мы переносимся конкретно к тем цивилизациям, которые соседствовали с Израилем. Ну, надеюсь, вам это все известно, но тем не менее, просто для того, чтобы был плавный переход, мы говорим, что древнейшей цивилизацией, соседствующей с Израилем, был Древний Египет. И вот некоторые примеры тех текстов, которые до нас дошли из египетской культуры. Можно даже сказать, что они послужили прообразом или аналогом той литературы премудрости, о которой мы с вами будем сейчас говорить. Это, конечно, такая очень натянутая аналогия, но тем не менее. Если наряду с там, никакой мудрости особо нету в текстах, допустим, пирамид или там книги мертвых, хотя и в книге мертвых есть какие-то назидательные учения, то, допустим, в таком вот, можно сказать, нравственном труде по учению Птахотепа есть достаточно много интересных замечаний для передачи опыта и для того, чтобы человек, научить человека не просто нравственной жизни, но и умению передать какие-то знания для того, чтобы вести те или иные дела. Надо сказать, что в Египте появляется письменность, и она настолько популярна, что это не только достояние там, элиты, но и пользовались простые люди. То есть велся какой-то учет, что-то записывалось, что-то считалось. Соответственно, ну, так сказать, первичная документация была. И это говорит о том, что умение всего того, что охватывает термин «хохма», можно сказать, что он был уже в Египте. Ну вот, но для нас все-таки важно то, что хотя у литературы премудрых есть, если не источник, то прототип какой-то, но все-таки Соломон, как мы видим, царь Соломон из Священного Писания является высшим по разуму всех сынов Востока. Соответственно, он выше и тех сынов, которые упоминаются, так скажем, у праведного Иова. Такая же необычная божественная мудрость видна и у праведного Иосифа, который толковал сновидение. И иначе не могло быть этого толкования, если бы не дано было ему свыше. Характерной отличительной чертой литературы премудрых являются не логические построения, не выведение каких-то выводов, не использование силлогизмов, а простые, афористичные, то бишь краткие, емкие и яркие сравнения и образы используют литература премудрых. Это некий записанный опыт передачи от отца к сыну или от отца к дочери того, что, чего нужно достичь в этой жизни. Ну, может быть, и казалось бы, что, ну, а что тут такого? Всего лишь ну, нравственность и все. Ну, мало ли кто кого обучает чему в жизни. Но, тем не менее, опыт, жизненный опыт и какие-то вещи, которые необходимы в быту, мастерство, искусство какое-то, оно становится необходимым для служения царскому дому. Здесь мы, вообще-то, я когда рассказываю литературу премудрых, предваряю этому рассказ о том, а как появилась царская власть, у служения которого начали образовываться школы мудрости и были востребованы. Нам с вами надо знать, что монархия в Ветхом Завете – это попущенная форма правления, а не изначально Богом данная. Вы знаете, что у нас была у Бога избранного народа была теократия, правление было пророческим, но потом, когда народ возжелал быть и управляться так же, как соседи, и достичь таких же вершин и высот, которые были у более развитых, как считал Израиль, более развитых цивилизаций, чтобы быть подобным, похожим, они тоже захотели стать царями. Надо сказать, что пророк Самуил, который и помазал первого царя на царство Давида, вначале обличил в этом еврейский народ, но, тем не менее, потом эта идея была воспринята. Вот тут вот надо тоже ловить, ну, как бы в кавычках выражусь, некая хитрость Божия, может быть, даже премудрость, как бы хохма, в том, что Господь отказывает и говорит, что вообще-то пророческая форма должна быть у его народа. И обличив устами пророка, все-таки именно такая же форма, монархическая форма правления, принимается. Но народ предупреждается о том, что такая форма управления крайне трудна. И все бремя этого управления ляжет на народ. Но это естественно. Должны быть придворные вельможи, должно быть куча всяких слуг, рабов. Появляются какие-то структуры, в которых нужно наладить делопроизводство, канцелярия, ну и прочее, и прочее. То есть тот патриархальный быт, при котором виночерпи подает фараону, тот патриархальный быт Иосифа, при котором виночерпий одновременно является и советником, проходит. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть близкое окружение фараона, в которое входил Иосиф, он же был виночерпий, то есть он кормил фараона, и он же был его ближайшим советником. Такая доступность, простота общения была. Теперь все, теперь отстраненность, многоуровневость, иерархия и, как говорит молодежь, до свидос. Ты кто такой? Давай, до свидания. То есть постепенно все. Соответственно, это требует большой нагрузки, требует больших издержек, требует большого знания. И школы мудрости, рожденные, собственно говоря, пророком Самуилом, со временем, и рожденные они, ну, нельзя сказать, что для служения царскому двору, но, тем не менее, потом эти школы мудрости, они будут востребованы именно для царского двора. Но для начала они готовят и, может быть, даже так являются прообразами наших духовных училищ, семинарий, академий, потому что именно то же самое, что делают у нас сейчас в учебных заведениях, в духовных учебных заведениях, делалось и в этих школах мудрости. То есть изучали толкование Священного Писания, изучали богослужение, привыкали к левитской жизни, к священнической жизни. Ну вот. И, кстати, одним из глав такой школы был тот автор, книга, о книге которой мы будем с вами говорить. Обратили вот на это внимание, да? Иисус, сын Сирах. Ну вот, я вам вкратце рассказал как бы о царском служении, поэтому свободно можно переходить и к тому, что сам царь Соломон, сын царя Давида, уже является законодателем такой придворной мудрости. Эта придворная мудрость говорит о том, что образованность находится на очень высоком уровне, но при этом это некообразное мышление. Это умение просто ясно доносить мысли, но совсем не таким дискурсивным образом, к которому привыкло такое европейское сознание. Порой очень часто научение происходит в приточной форме. При этом притча может быть как очень краткой, например, врачу исцелись сам, или же в очень развернутой такой форме какой-то. Вот. Во-вторых, появление школ мудрости и в связи с тем, что сам царь Соломон знает в этом толк, требуется необходимость собирания книг, подведения каких-то итогов. Как мы с вами знаем, притчи ведь, в смысле псалтирь ведь, это тоже не изначально написанные тексты, а вначале спетые, рассказанные тексты, а потом только записанные и систематизированные. Вот, поэтому появляется потребность в том, чтобы собирать книги. И мужи языки царя иудейского именно этим и занимаются. Можно сказать, что они, как говорят в Одессе, такие создают этот, литературу премудрых Израиля. Если бы мы с вами сделали не такой краткий хронологический обзор, который я сделал, а больше углубились в историю единого государства, то мы бы с вами там дошли и до того, что вы разбирали вот такие моменты, как катастрофа 586 года. До этого периода евреи все-таки под премудростью понимают владение всем, искусство, образованность, начитанность. Ну, не без хитрецы, конечно же, здесь все это происходит. И после плена возникает новое осмысление премудрости. Появляется идея начала премудрости, страх Господень. Появляется идея о том, что нет необходимости во всем том, что так многие годы складывалось, собиралось, приумножалось, выкристаллизовалось как-то, и как будто можно было бы править вечно. Но это не так, и все это разрушено, никому больше не нужно. И что делать в этом случае? И в этом случае нужно понять, что премудрость – это страх Господень, то есть появляется момент покаяния. Притом этот момент покаяния становится достоянием всего народа, а не только пророков или там учеников пророческих школ, в смысле вот этих школ мудрости. Ну вот, теперь конкретно о тех книгах, которые нам необходимо рассмотреть. Еще раз вернусь к этому вопросу и напомню о том, что нам нужно понимать о неканоничности книг Ветхого Завета и о разнице тех книг, которые входят в канон и которые не вошли в канон. Целый ряд учительных книг Ветхого Завета, помните, какие они, да? Книга праведного Иова, книга Экклезиаст, Псалтирь, Песни песней. Это такой корпус учительных книг. Но в этот же корпус входят и неканонические книги. Отличительной чертой неканонических книг является та черта, что они не являются боговдохновенными. И надеюсь, что начиная этот курс, вам сразу рассказали о том, что такое боговдохновенность. Знаете вы это? Понимаете ли? Да? А вот задние ряды. Вот тут вот все помахали головы, а там? Хорошо. То есть для настоящего момента это важно. То есть неканонические книги не являются боговдохновенными. Ну, тогда зачем они нам нужны? Просто лишь для того, чтобы почитать? Ну да, у них есть духовно-нравственный смысл. Но отличительной чертой канонической книги является та, что она все-таки так или иначе используется за богослужением. Апокрифические книги, гностические, сектантские книги, которые были и в те времена, они никогда не использовались за богослужением. Пожалуйста, вот это запомните. Итак, что касается премудрости Соломона. Еще одним таким фактором, ну, больше все-таки связанным с исследовательской работой, является то, что если книга до нас не дошла в оригинале, то она уже становится под сомнением, может ли она быть канонической. И вот премудрости Соломона вошли до нас, не дошли до нас в оригинале, написано на греческом языке. Более того, что более серьезно, в этой книге упоминаются некоторые некорректные утверждения. Ну вот, допустим, напоминающие на некое философское учение об эманации, вот, допустим, чистое излияние славы Вседержителя. Очень неудачное, неточное выражение, но тем не менее. Но, как ни странно, еще интересный есть факт, сейчас абстрагировавшись этой книги, надо сказать, что учение о творении мира из ничего мы узнаем тоже из неканонической книги, второй книги Маковеев. Как ни странно. То есть, но тем не менее, для нас сейчас важно то, что мы должны запомнить. В неканонических книгах присутствуют те или иные места, найденные святыми отцами, которые некорректны для православного вероучения. Но, тем не менее, некоторые отрывки этих книг, иногда цельные, а иногда составленные, используются в богослужении, за паримиями, ну и в других случаях. Так, давайте дальше. Ну, для нас, вот мы сейчас, рассматривая премудрости Соломона, должны все-таки обратить внимание, что есть в этой книге учение о премудрости. И даже святитель Иоанн Златоуст на это намекает и толкует вот это место. Одно из многих мест я привел, у нас нет времени. И вот он пишет, что именно эту премудрость, о которой идет речь в премудрости Соломона, святитель Иоанн и возлюбил от юности своей. Вот. Но все равно в этой книге нет той ярко выраженной ипостасной характеристики этой премудрости. Так, ну я вам об этом уже говорил, только вот для того, чтобы вы, может быть, записали или запомнили. Переходим к следующей книге. Книга «Премудрости». Вот тут я буковку вторую «У» пропустил, «И» пропустил, «Иисуса, сына Сирахова». Вот. Книга вообще поздняя, появившаяся на рубеже, ну, как вы видите, 3-2 века. И даже нахождение ее в 20 веке, как считается, в оригинале, на еврейском языке, не поставило вопрос о включении этой книги в состав канонических. Потому что есть в этой книге очень много некорректных моментов. Значит, если сравнить в неканонических книгах, о которых мы только что с вами говорили, «Премудрости Соломона» и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», то и в тех, и других книгах, и в книгах притчи Соломона, которая является канонической, так или иначе рассматривается такая фигура, премудрость. И характерно для ближневосточной литературы, что это персонифицировано или олицетворено. То есть в образе, в притчах Соломона, в образе женщины изображается мудрая, добрая, прекрасная женщина, которая призывает всех, и, в общем-то, там идет речь о молодом человеке, но под ней понимаются и девицы, конечно же, и вообще все разумные люди, которых она призывает к себе, дабы напитать сладким своим учением и дать возможность выжить в этой жизни. И ей, это мы говорим о книге «Притчи Соломона», противопоставлена другая женщина, блудница. Или же она иначе называется чужой женой, что тоже имеет негативный оттенок. И как ни странно, эта чужая жена или блудница точно так же зазывает к себе людей и говорит: приходите ко мне, пейте вино, которое у меня есть. И она умастилась всякими маслами и приготовила великий пир. И это сказано как раз именно для того, чтобы соблазнить такого увлеченного, ищущего человека, чтобы он соблазнился и подумал: но ведь и у премудрости есть свой пир, допустим, пир духа, или там учение какое-то о Духе Святом или о церкви. И там призываются самые мудрые и самые чистые. И здесь якобы привлекаются самые невинные и неискушенные. И вот эта блудница зазывает, и потом она покоряет сердца этих людей, которые ей доверились, и ввергает их в ад. В неканонических книгах такая персонификация не выражена. Такого описания, противопоставления нету. Но для нас важно, что в мейнстриме, в таком, так скажем, в неканонических книгах есть тоже учение о премудрости. Но, допустим, если касаемся мы книги Иисуса сына Сирахова, то эта идея заложена в 24 главе. Ну, еще одним интересным моментом этой книги является нравственное учение. А главное, что оно своими аллюзиями напоминает нам Новый Завет. И тогда эта книга становится вдвойне интересна, потому что она не только учит нас чему-то правильному, интересному, но все-таки и существуют какие-то аналогии с Новым Заветом, со Священным Писанием, допустим, вот с Евангелием от Иоанна. Но я думаю, что с этими неканоническими книгами мы с вами закончим, потому что надо как-то и дальше идти. Поскольку мы с вами говорим о неканонических книгах, то мы продолжим о них же и говорить. Итак, о кратком содержании книг Иудиф и Тавит. С какой начнем? Как вы хотите, да? Ну, давайте. На две книги из сферы Тавит важны для нас в том смысле, ну, кроме того, что мы знаем особенности неканонических книг, они являются яркими описаниями героев, можем так сказать, героев этих книг, которые жили в период разделенного царства. Единое государство распалось. Надо сказать, что это было предречено, но, тем не менее, повлекло это за собой крайне имел последствия тяжелые для всего народа, как для Северного, так и Южного царства. Но, тем не менее, мы с вами рассмотрим историю Юдив как представительницу Иудейского царства. Но вот обратите внимание, что на момент этого распада Израильскому царству досталась большая территория, Иудейскому качественная, то бишь сокровища храма, и народ, естественно, поклонение продолжал ходить в Иерусалим, в храм Господень. Но, тем не менее, разобщенность, глубокая разобщенность народа пролегла на многие годы. Но давайте увидим с вами, какое разделение, как поделилось все царство. Вы видите, да? Вот оно, Южное царство. Вот оно. И Северное царство. Вам хорошо там видно? Это так, для того, чтобы было такое представление иметь о том, куда мы движемся. Ну и в связи с тем, что пророчество о Мессии было известно, что он будет из колена Давидова, это пророчество действовало на все времена, и поэтому в Иудее сохраняется и стабильность, и царская власть, хотя не без всяких нравственных и идолопоклоннических падений тех царей, развращенности народа, но тем не менее надо сказать, что Иудейское царство в этот период достаточно уверенно продолжается после Соломона, при Иеровоаме свое царское служение. Так. Но мы сейчас будем говорить о том периоде уже разделенного царства, в котором действовала наша героиня Юдив. Вот, все это происходило в период царствования Манассии. Каково его правление было, вы видите, что идолопоклонничество дошло до крайних форм, народ развратился до нельзя. Ну, представляете себе, что богиня, идол богини Астарты, даже сейчас мы знаем, что это за богиня такая, и этот идол стоял в Иерусалимском храме. Можно сказать, что и вспомнить наши реалии. Если вы помните, в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе весь советский период был музей атеизма. И там стояла пара идолов, настоящих деревянных идолов, которые потом попадали, кстати, сами после богослужения. Ну вот. Надо сказать, что царь Манассия был сыном известного царя Иезекии, правление которого было прекрасным. Это был богобоязненный царь, и при нем все идолы были сокрушены, приносились истинные жертвы. Надо сказать, что им известна покаянная молитва Манассии. И будучи в таком падении, о котором вот я вам сейчас рассказываю, из-за которой повлекли за собой тяжкие страдания для всего народа, и он покаялся, и об этом известно, но все-таки борьба с идолопоклонством в его период, хотя и была завершена, но на так называемое служение на вершинах продолжалось. Это было некой высшей формой жертвоприношений. Из такой формы трудно было даже самому царю побороть. Но вот в такие времена жила Юдив. Вот сейчас речь будет о ней. За свои грехи царь Манассия в данный период, о котором идет речь в книге, находится в ассирийском плену. Царь Навуходоносор предпринимает и собирает силы, а вы знаете, что все ближневосточные тираны собирали войска, свои войска из покоренных народов. И, в частности, иудеи тоже должны были прислать своих воинов. Но иудеи не подчинились. Очень смело и важно, потому что подчиняться такому язычнику, как Навуходоносор, было неприемлемо. И на карте я вам хотел бы просто показать ситуацию. Это, в принципе, империя Навуходоносора. Вот видите, да? Вот это все занято было Навуходоносором. И вот, в частности, Святая Земля. Навуходоносор был жесток. Победив Мидиан, он отправляет своего одного из полководцев, жестокого Алаферна, с сильными мужами, как написано в Священном Писании. То есть, чтобы уж точно наказать неповинных. То бишь, иудейское племя, которое никак не выставило никаких своих, не дало людей для военных планов по нападению на Мидию. И Алаферн подходит к городу Витилуе. И этот город находится, так скажем, в устье горы, которая не позволяет продвинуться войску дальше, где расположены иудеи. Иудеи, зная, что Алаферн идет на них, расположились, как грамотно партизанскую войну вели, расположились на горах. И даже усиленным войском не так-то просто было захватить слабые силы иудеев. Вот. Но даже при таком и храбром, и умном сопротивлении такому грозному врагу ничего нельзя было сделать, как думать уже о сдаче. В связи с тем, что Алаферн тоже, так скажем, не дурак был и умел вести войну не только силой, но и хитростью. Сразу же были заняты те или иные высоты, и самое главное, были заняты источники воды, как это всегда и делалось. Все войсковые операции занимаются продовольственные склады, и тем самым противник изматывается. И, в общем-то, иудеи уже должны были смириться с этим. Но вот как ни странно, почему-то положили они в своем сердце на собрании старейшин, что именно 5 дней нужно выжидать, поможет ли им Господь. И, собственно говоря, в своей речи Иудив, которая пришла к старейшинам и сказала о том, что она хочет помочь своему народу и своему городу, поставила под сомнение вот это выделение всего лишь 5 дней. То есть как можно указывать промыслу Божию 5 дней или 10 дней. И видно, действия этой необычной женщины, которую в самое грозное время Господь воздвиг на спасение своего народа, ее мысли и действия были угодны Богу. Она в определенном смысле была и вела себя дерзновенно. Кровавого в истории было достаточно много. И можно сказать, что подвиг Юдифис как раз в этом и заключается. Сейчас и вы наверняка уже и знаете об этом, потому что если вы не читали, не вдавались там в неканонические книги, то вы наверняка знаете живопись. И этот сюжет и портрет Юдифи достаточно известен. К этому портрету обращались многие великие художники. Ну, пару слов о вдове. Муж ее достаточно рано после брака умер на работах. Он жал пшеницу и от солнечного удара погиб. И Юдив сохранила ему верность. Будучи мудрой и красивой, она пребывала в посте и молитве, достаточно была невзрачна все это время. Мало кто на нее обращал внимание, как на женщину. Но все знали о ее богобоязненности и о богоугодной молитве. И когда именно эта женщина выступать с таким решительным предложением защитить свой город. Многие не понимают, каким образом это сделать, но с большим уважением и доверием к ней относятся. И она собирается... Знаете вы, наверное, эту картину. А она собирается в одиночку выступить против врага. Ну, конечно, дерзновение крайнее. Накануне своего подвига она молится. И вот один такой отрывок, который есть в Священном Писании. И вот обратите внимание вот на эти слова. «Пусть слово мое и хитрость моя рану язвою будет для тех, которые задумали жестоко против совета твоего». То есть хитрость. В ход должна пойти хитрость. Не силой, а хитростью. И тут надо вспомнить еще один момент. Прежде чем напасть на иудеев и вот этот вот город, я его так и толком не могу выучить. Кто может вспомнить? Город Витилуя, да. И прежде чем напасть на этот город, Алафирн стал изучать нравы и обычаи этого непокорного народа для того, чтобы понять, как же его взять. И он обратился к одному из ханаанских жителей, Ахиору, который ему достаточно подробно рассказал историю иудейского народа. А самое главное, что он сказал, что ты, Алафирн, должен узнать, а угодно ли сейчас, вот именно сейчас, жизнь этого богоизбранного народа Богу. Если она угодна, то тебе никак не взять его, и ты будешь постыжен. А вот если не угодно, и такое очень часто бывало, то этот народ будет легко предан в твои руки. И тут вот такая связка между тем, о том, что предупреждение Алафирну было, потому что только защита Божия может спасти этот народ, и тебе придется именно это узнать. Если ты, а, собственно говоря, Алафирн так и сделал, Ахиор он, грубо говоря, послал, и послал не куда-то, а именно к иудеям, для того, чтобы он, так сказать, был тем ангелом, вестником, который предвосхитит победу Алафирна. Но Хиор пришел, рассказал о глупости и надменности Алафирна, который по-любому решил нападать на иудейский народ. В этот момент, так скажем, Бог был на стороне иудеев. Но не силой, оружия и не какими-то тактическими или стратегическими действиями войск, а всего лишь хитростью и необычным решением вот этой вот женщины-иудив, которая уже в своей молитве говорит о том, чтобы сделать слово ее хитрым словом, и чтобы рана и язва, вот эта хитрость стала раной и язвой для тех, кто покусился на святой дом Израилев. Так. Перед тем, как выступить слабой, хитрой и красивой женщине, она прекратила свой пост, умастилась. И, в общем, выглядела достаточно хорошо. Она своим внешним видом, о мудрости ее уже было известно. Но в связи с тем, что она все время проводила в посте и молитве, мало кто ее видел такой хорошей. Еще старейшины обратили на это внимание и удивлялись ее красоте, которая так долго скрывалась. Уж что сказать о тех, так скажем, варварах, воинах, которые были вместе с Алафирном, которые, грубо говоря, обалдели от такой красоты. Естественно, они ее везде пропускали. И она вместе со своей служанкой практически проникла до самого военачальника. Но тут начинается уже искусство, хохма, так скажем. Иудив говорит, что она пришла не просто так, ну, показать там свою мудрость или свою красоту, а сказать о том, что когда наступит срок И когда Бог отойдет от ее народа, тогда и можно будет на них напасть. То есть, когда иудеи согрешат, прогневают Бога, тогда иудеи будут преданы в руки Алаферну. Но Алаферн не только на такие сладкие речи, но и на красоту женскую запал, грубо говоря, и доверился. Все это доверие стоило крайне дорого. В течение 3 дней Иудив пребывал в ассирийском плену, и вот, так скажем, в стане, не будучи пленным, ей разрешали выходить на молитву для того, чтобы узнать вот этот некий день, когда же предастся иудейский народ в руки Алаферны. И вот, напившись на пиру, до такого свинячьего поросячьего визга, что его просто оставили все. И Иудив просто одним взмахом острого меча обнажила плечи от головы. И эту голову, завернув благополучно в пакетик, принесла как доказательство своему народу.